Зловещее было путешествие. Пещеры пронизывали холм, будто соты, и соединялись ходами, которые появились как естественным, так и, судя по их виду, искусственным путем. Целый городок. Там были свалки, грубые клетки, теперь опустошенные, чтобы в них не находилось прежде. И повсюду встречались довольно обширные плантации грибов, которые кое-где собирали медленно-медленно гоблины, не удостаивавшие полицейских даже взглядом. В какой-то момент они прошли мимо отверстия, ведущего, судя по звукам, в ясли, где детеныши гоблинов щебетали, как птицы. Ваймс не смог заставить себя заглянуть внутрь. Спустившись еще ниже, они наткнулись на родничок, сочившийся из стены. Гоблины соорудили здесь на скорую руку грубый желоб, и весь дальнейший поход стражников сопровождался журчанием воды. И повсюду были гоблины, и гоблины мастерили горшочки. Ваймс был готов к этому, но плохо. Он рассчитывал увидеть что-то вроде гномьих мастерских, которые посещал в Губервальде, шумных, но исполненных целеустремленной деятельности. У гоблинов все было иначе. Оказывается, если гоблин хотел начать изготовление горшочка, все, что ему требовалось, это место, где можно присесть на корточки, порыться как следует в содержимом своих карманов и приступить к работе. Так медленно, что и не скажешь, будто что-то происходит. Несколько раз Ваймсу казалось, что он слышит стук камня о камень, или скрежет, или пилящий звук. Но стоило ему подойти ближе к сидящему на корточках гоблину, как тот вежливо сторонился и всем телом прикрывал свою работу, как ребенок, который пытается сохранить секрет. «Сколько соплей, — думал Ваймс, — сколько срезанных ногтей, сколько ушной серы накапливает гоблин за год. Будет ли годовой горшок соплей размером с деликатную дамскую табакерку, или получится большое хлюпающее ведро? А вот почему, нет, правда, почему они не собирают зубы? Даже люди порой очень дорожат утраченными зубами. И если уж на то пошло, бывали люди, особенно среди волшебников, ревностно следившие, чтобы никто не воспользовался ногтями, которые они состригли с пальцев на ногах. Ваймс внутренне усмехнулся. Может, гоблины не такие уж и глупцы? Просто они глупее людей, что, если вдуматься, требовало определенных усилий. А потом, когда они прокрались мимо скрестившего ноги гоблина, тот вдруг привстал и поднял свет. Ваймс видел много драгоценностей. Поколение колец, броши, ожерелий и диадем швырнула история в подол леди Сибиллы. Впрочем, нынче большая их часть хранилась в сокровищнице. Его это всегда забавляло. Но какими бы сверкающими ни были драгоценности Сибиллы, Ваймс мог поклясться, что ни одна из них не была настолько наполнена воздухом и светом, как этот маленький кувшинчик, когда создатель поднял свое творение, чтобы критически оценить. Гоблин повертел его так и этак, придирчиво осматривая, словно человек, подумывающий о покупке лошади у барышника по имени Честный Гарри. Белые и желтые лучи света мерцали при каждом движении, наполняя серую пещеру тем, чему Ваймс смог придумать только одно название — световое эхо. Финни смотрел восхищенными глазами ребенка, впервые попавшего на праздник. Вот только гоблин, похоже, остался недоволен своей работой и презрительно швырнул кувшинчик через плечо, где тот разбился о стену. — Зачем ты это сделал? — вскрикнул Ваймс так громко, что гоблин, к которому он обращался, съежился, словно ожидая удара. Он с трудом пробормотал.
— Плохой горшочек. Чтобы было стыдно. Сделать гораздо лучше еще раз. Начнем прямо сейчас.
Он снова испуганно покосился на Ваймса и поспешно скрылся во мраке пещеры.
Он его разбил. На самом деле разбил вдребезги, — Финни уставился на Ваймса. Бросил на него один взгляд и разбил, а он был прекрасен. Это преступление. Ведь нельзя же разрушать такие прекрасные вещи, как это.
Ваймс положил руку на плечо Финни.
— Я думаю, можно,
если ты сделал ее своими руками и тут же понял, что можешь сделать лучше. В конце концов, даже самый искусный мастер иногда ошибается, да?
— Вы думаете, там был изъян?
Финни бросился к груди, которая была горшочком до того, как ударилась об пол, и поднял пригоршню сверкающих осколков.
— Сэр, неужели он действительно выбросил это, сэр?
Ваймс открыл рот, чтобы ответить, но тут что-то тихо зашуршало в руке Финни. Прах сыпался между его пальцев, словно пески времени. Финни нервно ухмыльнулся Ваймсу.
— Может, он и правда был с дринцой, в конце концов, а, сэр?
Присев на корточки, Ваймс запустил пальцы в кучку пыли. Это была обычная пыль, каменная, и цвета и сияние у нее не более, чем у придорожной гальки. Ни следа от переливчатой радуги, которую они только что видели. Но в другом конце той же пещеры другой гоблин, стараясь быть как можно более незаметным, трудился над тем, что, вероятно, было очередным горшочком. Ваймс подошел к нему осторожно, стараясь не вспугнуть, поскольку гоблин выставил сосуд перед собой, будто хотел защититься с его помощью. Демонстрируя, что он не представляет угрозы, Ваймс медленно убрал руки за спину и сказал тоном, которому он научился у своей жены. — Надо же! Похоже, это очень даже хороший горшочек. — Расскажите нам, как вы делаете горшочек, сэр. — Пожалуйста. — Расскажите. Горшечник посмотрел на то, что было в его руках, или в лапах, если вам охота быть грубым, и, возможно, чуть более точным, и сказал...
— Я делаю горшочек.
Он приподнял свою незаконченную работу. Ваймс не слишком хорошо разбирался в камнях, если только они не были частью каменной кладки. Но этот был желтоватый и сияющий. Командор сказал... — Да, я вижу, но как именно вы делаете горшочек? И снова горшечник испросил озарение у Вселенной, посмотрев вверх, вниз и всюду, где не было Ваймса, и, наконец, его осенило.
— Я делаю горшочек.
Ваймс кивнул очень серьезно. — Спасибо, что поделились секретом своего мастерства, — сказал он и повернулся к Финне. — Пора, нам надо идти дальше. Оказалось, что гоблинская пещера или нора, или логово, в зависимости от того, как на это взглянуть, была не такая уж адская дыра. Нет, это была просто, ну, дыра. Дымная, из-за бесчисленного множества маленьких костров, в которых, по-видимому, нуждались гоблины. К каждому костру прилагалась кучка гнилых щепок, а также не стоит забывать и о личном мусоре. Гоблины, молодые и старые, провожали их внимательными и осторожными взглядами, словно ожидая от них развлекательной программы. В основном, конечно, это были совсем юные гоблины. Ваймс вынужденно признал, что из всех говорящих созданий малютки гоблины были самыми уродливыми. Просто уменьшенная копия родителей, которые сами-то были далеко не картина маслом и даже не акварель. Ваймс убеждал себя, что ничего нельзя поделать с тем, чтобы какой-то бог-неумеха нашел большую кучу ошметков и решил, что мир нуждается в создании, которое будет выглядеть как помесь волка с обезьяной, и наделил это существо самой никчемной и дурацкой религиозной догмой даже по меркам божественного идиотизма. Они выглядели как злодеи, и без вмешательства призывающего мрака звучали тоже по-злодейски. Если бы орехи могли визжать, когда их раскалывают, то люди говорили бы «похоже на гоблина, не правда ли?» Но этого показалось мало богу-насмешнику. И он, судя по всему, наделил их наихудшим даром, даром самопознания, оставив их настолько убежденными в том, что они безысходно превратились в ходячий мусор, что, метафорически выражаясь, у них не хватало даже энергии, чтобы помыть ступеньку.
— Проклятие, я ступил на что-то, во что-то, — сказал Финни. — Кажется, вы гораздо лучше меня видите в этих потемках, сэр.
— Приличная, трезвая жизнь, парень. Много морковки и прочее.
— Джефферсон должен быть где-то здесь, я уверен. Несколько пещер мы пропустили.
— Я знаю, что его здесь нет, сынок. Только не спрашивай, откуда, потому что мне придется соврать. Я просто двигаюсь, потому что в движении лучше думается. Это старый полицейский трюк.
Да, сэр, я бы сказал, вступая во что-то при каждом движении.
Ваймс усмехнулся в полумраке. Молодец, парень. Чувство юмора — друг стражника. Я всегда говорю, что если день прошел без шутки, он не удался. Он умолк, потому что о его шлем что-то звякнуло. Мы добрались до железного рудника Джефферсона, сынок. Я только что обнаружил масляный светильник. Там, чуть повыше. Я таких не встречал, это точно. Он порылся в кармане, и вскоре вспыхнуло пламя спички. Ага, — думал Ваймс, — шахта не так уж и велика, но все лучше, чем платить гномьи цены.
Не вижу здесь отвала на поверхность, — подал голос Финни. Наверное, она вытаскивает труду через главный вход.
Не думаю, что гоблины настолько глупы, чтобы жить в смежных друг с другом пещерах, имеющих только один выход. Здесь, наверное, есть и такой, который снаружи даже не заметен. Смотри, здесь кто-то волок что-то тяжелое по камням.
Ваймс остановился. В пещере находился еще один человек.
«Ну, спасибо тебе, мрак», — подумал он. «Полагаю, уместно спросить, кто это?»
«Сэр, мне кажется, что здесь не только руду добывают. Взгляните-ка на это», — сказал Финни за спиной у Ваймса. Финни поднял несколько книжек, судя по виду детских. Они были неряшливые. Все-таки это же обитель гоблинов. Но Ваймс открыл первую попавшуюся книгу на первой странице и ничуть не удивился изображению непомерно огромного арбуза. Рисунок был захватан множеством грязных ручонок. Из мрака послышался голос. Женский голос.
«Не на все вопросы можно ответить, командор. Но, к счастью, некоторые вопросы задаются. Я пытаюсь учить детей гоблинов. Конечно, мне пришлось тащить сюда арбуз, чтобы детвора его увидела. Немногие из них знали, что это такое, и определенно не знали, как оно называется. Даже троллийский язык невероятно сложен по сравнению с тем, что досталось этим бедолагам. Добрый день и вам, мистер Вотвотли. Не прячетесь от правды в своей кутузке».
Ваймс развернулся кругом, едва заслышав ее голос, и теперь стоял с открытым ртом. — Вы? А вы же...
— Дама с какашками, да, командор Ваймс. Забавно, не правда ли, как причудлива людская память?
— Ну, согласитесь, что такое действительно, как бы это сказать, врезается в память. Мисс Фелисити Бидл.
— Замечательно, командор. Учитывая, что мы встречались всего раз.
И тут Ваймс заметил, что с ней рядом стоит гоблин, совсем юный, судя по размеру, но довольно примечательный. Хотя бы потому, что он смотрел прямо на командора, проницательным и заинтересованным взглядом. А до сих пор так не поступал ни один гоблин из тех, что он встречал, исключая, может быть, злополучного вонючку. Финни, в свою очередь, изо всех сил старался не встречаться глазами с писательницей, и от Ваймса это не укрылось. Он улыбнулся мисс Бидл. — Мадам, ваше имя я вижу по меньшей мере раз в день. Вчера, когда я укладывал сына в кровать, знаете, что он мне рассказал? Он сказал: «Папа, а знаешь, почему коровы делают большие мокрые какашки, а у лошадок они поменьше, кругленькие и пахнут травой? Ведь это же странно, да, что у нас получается два разных вида какашек, хотя они одинакового роста и едят одну и ту же травку, да, папа?» «Дама с какашками говорит это потому, что коровки — жвачечные животные, и травку жуют долго-долго, так что, когда какашки выходят, то они однородные и мягкие. А лошадки торопятся, когда кушают, поэтому их какашки по-прежнему похожи на траву и не слишком плохо пахнут».
Ваймс увидел, что женщина усмехнулась, и продолжил.
«Уверен, на завтра он попросит у мамы разрешения один день пережевывать обед как следует, а на следующий не так усиленно, и непременно проверит, будет ли результат отличаться по запаху. Что вы на это скажете, мадам?»
Мисс Бидл рассмеялась. Смех был очень приятный.
«Ну, командор, похоже, ваш сын унаследовал ваше аналитическое мышление в комбинации с рэмкиновским потомственным талантом экспериментатора. Вы, наверное, очень гордитесь им. Надеюсь, что так оно и есть.
Можете не сомневаться, мадам. Дитя, стоявшее в тени, мисс Бидл, тоже улыбалась. Это была первая улыбка, увиденная им на лице гоблина. Но прежде чем он успел что-то сказать, мисс Бидл устремила негодующий взгляд на Финни и продолжила.
— Жаль только, компания у вас не самый лучший, командор. — Интересно, знаете ли вы, где находится сейчас мой друг Джеттер, офицер?
Даже при свете тусклой лампы было видно, что Финни в ярости. Но если уметь читать человеческие лица, а Ваймс был весьма беспощадным читателем, то становилось ясно, что ярость Финни приправлена стыдом и страхом. Затем Ваймс посмотрел на скамеечку, где лежали письменные принадлежности и книги в обложках поярче. Именно улица научила Ваймса, что бывают моменты, когда лучше дать нервному человеку понервничать по-настоящему. Поэтому он поднял одну книжку и сказал, словно и не было никакой предыдущей пикировки. — О, да это же где моя корова? Несса младший так и любит. — Вы учите по ней гоблинов, мисс? Не сводя взгляда с пунцового Финни, мисс Бидл ответила.
— Да, во всяком случае, пытаюсь. Это нелегкий труд. Кстати, технически я миссис Бидл. Мой муж погиб на войне в Клатче. Я снова вернулась к мисс, поскольку это более уместно для писательницы, к тому же. Но у меня было не слишком много времени, чтобы привыкнуть к миссис.
— Соболезную, мадам. — Зная об этом раньше, я был бы менее легкомысленным, — сказал Ваймс.
Мисс Бидл грустно улыбнулась. — Не переживайте. Легкомысленность иногда именно то, что нужно.
Маленький гоблин рядом с учительницей произнес.
— Легкомысленный. Пух в голове?
Слезы гриба, моя лучшая ученица. Какая же ты у меня замечательная, слезы гриба.
Замечательная, это хорошо,
сказала девочка-гоблинка, словно пробуя на вкус каждое слово.
Лучший хорошо, гриб хорошо, слезы нежные. Я слезы гриба, этим многое сказано.
Странная это была речь. Девочка говорила, как будто вытаскивала с полки нужное слово, и, как только оно было сказано, возвращало его на место. Это звучало очень торжественно, и лицо у нее было странное, плоское, бледное. В каком-то смысле слезы гриба была красивой, хоть и не казалась хорошенькой, одетая в нечто, напоминающее фартук с запахом. И Ваймсу стало любопытно, сколько ей лет? 13, 14, наверное. А еще он подумал, интересно, стали бы все гоблины выглядеть так же нарядно, если бы раздобыли приличную одежду и сделали что-нибудь со своими ужасными патлами. У этой девочки волосы были длинные, белые, заплетенные в косы. Поразительно, но под этими сводами она выглядела, словно хрупкая фарфоровая фигурка. Не знаю, что говорить, он, тем не менее, сказал, «Приятно познакомиться с вами, слезы гриба», и протянул ей руку. Девочка-гоблинка посмотрела на нее, затем посмотрела на него, а потом повернулась к мисс Бидл, которая сказала,
«У них не принято рукопожатие, командор. Для народа, который кажется таким примитивным, они поразительно сложны. Похоже, само провидение привело вас сюда как раз вовремя, чтобы раскрыть убийство приятного контраста, которая была отличной ученицей. Я пришла сюда, как только услышала о несчастье, но гоблины привыкли к незаслуженной и случайной смерти». Я провожу вас к выходу, а потом у меня еще один урок.
Ваймс потянул Финни, чтобы не отставал, и они пошли следом за мисс Бидл и ее подопечной к выходу на поверхность и на благословенный свежий воздух. Интересно, что они сделали с телом? Что они делают со своими мертвыми? Хоронят их? Съедают? Выбрасывают на помойную кучу? Или же он все в корне воспринимает неверно? Эта мысль уже давно не давала ему покоя. Не подумав, вовсе он ляпнул. — А чему еще вы их учите? Как стать благонамеренными гражданами?
Пощечина пришлась ему по подбородку. Возможно, потому что даже в гневе мисс Бидл учла, что на нем по-прежнему стальной шлем. Тем не менее, удар был впечатляющий. Сквозь невольно выступившие слезы Ваймс увидел, как Финни попятился назад. Ну, по крайней мере, мальчик не лишен здравомыслия. — Какой же вы дурак, командор Ваймс! Нет, я не учу их притворяться людьми, я учу их быть гоблинами, умными гоблинами. Знаете ли вы, что у них только 5 названий для обозначения цвета? Даже у троллей их около 60. Это больше, чем найдется в лавке торговца красками. Значит ли это, что гоблины глупые?
Нет.
У них есть огромное количество названий, которые даже поэтам не пришли бы в голову, для описания того, как разные оттенки смешиваются, переливаются и изменяются, как один колер переходит в другой, и для каждого из самых сложных чувств имеется отдельное слово. Мне известно, что это около 200 таких слов, но уверены, их гораздо больше. То, что может показаться вам пыхтением, урчанием и стоном, на самом деле несет в себе огромное количество информации. Жизнь гоблинов подобна айсбергу, командор. Большую ее часть вы не сможете ни увидеть, ни понять, а я обучаю слезы гриба и некоторых ее сородичей разговаривать с людьми вроде вас, с теми, кто считает гоблинов тупыми. А знаете что, командор? У нас не так много времени, потому что их убивают, забивают, как скот. Конечно, это называется по-другому, но все заканчивается бойней, потому что они, видите ли, тупые надоеды. Почему бы вам, командор Ваймс, не спросить мистера Вот-Вотли, что случилось с местными гоблинами 3 года назад? И с этими словами мисс Бидл развернулась на каблуках и исчезла в темноте пещеры вместе со слезами гриба, в припрыжку бежавшей следом за ней. Ваймсу осталось сделать всего несколько шагов, чтобы выйти на восхитительный солнечный свет.